Глава шестая. Местные жители, дровосеки, рабочие с ферм и лесопилки, заходившие каждый вечер в бар пропустить стаканчик-другой, презирали приезжих из города, привозивших девушек и устраивавших с ними попойки. Презирали, однако с завистью поглядывали и на их кричащие костюмы, и на их спутниц, и на то, как они сорят деньгами. Приезжие пили в баре рюмку за рюмкой, а местные терпеливо ждали, когда они упьются окончательно, в надежде, что тогда можно будет поразвлечься с их девушками. Но когда им на самом деле представлялся случай поговорить с приезжими девушками, дровосеки и рабочие смущались и не знали, что сказать. «Хуже всего, когда девчонка попадается хорошенькая», — сказал мне один парень после неудачной попытки затеять разговор с девушкой. «Глупо же ни с того ни с сего говорить, что я ее люблю, а что еще ей скажешь, черт побери». В этом поселке никто не читал книг. Разговор вертелся обычно вокруг работы, выгодной или невыгодной. Вокруг жалования, неожиданных болезней, которые могли помешать работать. Вокруг вечной погони за заработком, чтобы прокормить жену и детей. Прежде всего приходилось решать насущные вопросы, а уж потом думать о книгах. Пожилой человек с сильной одышкой сказал как-то при мне: «Чудно. Рублю деревья и ничего, могу. А вот нагнуться, яму для столба вырыть, сил нет». Батрак, получавший на ферме фунт в неделю, сравнивал свою нынешнюю работу с прошлогодней. Тот хозяин позволял мне мыться в ванной каждую субботу. Я не пропускал ни одной субботы, и он ни словом меня не попрекнул. Ел я всегда с ним и его женой за одним столом, спал в хозяйском доме. Меня удивляло, почему они не бросают работу, на которую так горько жалуются, почему смело не выскажут людям, так бесстыдно эксплуатирующим их, все, что о них думают. Рабочий с лесопилки, худой, с изможденным лицом, ответил мне на этот вопрос так: «Да, я трус, и останусь трусом, пока у меня семья на руках. Но как только дети встанут на ноги, мне все будет нипочем, никого не испугаюсь». «Тебе повезло, брат, никого кормить не приходится». Я долго искал человека, с которым можно было бы поговорить о книгах. И, наконец, услышал об одном охотнике, каждую субботу посещавшем гостиницу. «Этот парень только и говорит про то, что вычитывает в книгах», — сказал мне малыш Борг. «Познакомься с ним». Охотника этого звали Том, и промышлял он кроликами. Когда я заговорил с ним о книгах, он радостно улыбнулся. «Жить не могу без чтения», — сказал он. «Так было и с моим отцом, и с дедом, если верить отцу. Но люблю я только правдивые книги, терпеть не могу вранья. Подавай мне чистую правду». Малыш, рассказывая о Томе, говорил, что лицо у него сморщенное, как позавчерашний пудинг. А, по-моему, оно больше напоминало грецкий орех, такое же съежившееся и коричневое. А глаза, как маленькие черные бусинки. Был он ужасно болтлив, как человек, уставший от одиночества. У него была привычка жевать табак и оставлять жвачку на столбике калитки около уборной, куда он часто наведывался. Плевал он уголком рта и способен был плевком убить муху на стойке бара, только почему-то им тут это не нравится. Меня заинтересовало его правдолюбие, и я спросил, что он читает. «Журнал правдивых детективных историй», — сказал он не без гордости. «Я его выписываю». «А что это за журнал?» — уже разочарованно спросил я. «Лучший журнал на свете», — безапелляционно заявил Том. «Там печатают только то, что было на самом деле. В газетах такого никогда не найдешь. Вот, например, в последнем номере, который я получил, есть рассказ про девушку. В Америке это случилось. Один мерзавец пригласил ее покататься в машине и изнасиловал. Там про это рассказано. Потом он отвез девушку обратно в город, а она пошла к этим самым детективам и все им рассказала. Ну, через несколько дней детективы и задержали одного парня. Она, как увидела его, сразу крикнула: «Он!» Что только легавые с ним не делали, парень твердил одно: «Не он, и все тут». Начали они его пытать. Стоит на своем. «Ну что будешь делать? Нет, ты сам должен прочитать, что судья сказал про этого парня. Выругал он его самыми последними, что ни на есть, словами, и дал ему 10 лет. Ну, а из детективов кое-кто все-таки сомневался, может, и впрямь не он. Стали они снова искать. И через год арестовали другого парня, как две капли воды, похожего на того, который сидел уже в тюрьме. Ну, будто они близнецы, да и только. Помучились они, пока ту девушку нашли, но нашли все-таки и показали ей нового парня. Увидела она его и говорит: «Тебя что, из тюрьмы выпустили?» «Так это же совсем другой человек», — говорит ей детектив. И она чуть не падает в обморок. Короче говоря, теперь они посадили второго парня, а первого выпустили. В журнале фотография есть. Девушка пожимает руку тому малому, которого выпустили. Она говорит, и это все под фотографией написано: «Я вас публично обвинила в том, что вы меня изнасиловали, а сейчас я публично заявляю, вы невиновны». По ее щекам в этот момент текли слезы. Это тоже написано, только на фотографии слез не видно. Полицейские, конечно, тоже сказали, да чего же нехорошо получилось, что его в тюрьму засадили, и пожали ему руку. Это тоже все засняли. А девушка проявила себя просто замечательно. Сказала, ей достаточно было раз взглянуть на него, и она сразу поняла, что он не мог ее изнасиловать. И они опять пожали друг другу руки, и это тоже засняли. Беседы с местными жителями дали мне представление об их жизни, искалеченной всякого рода лишениями. Эти люди были лишены всего — уверенности в завтрашнем дне, образования и цели в жизни. Как все это изменить? Я не находил ответа на этот вопрос, ведь по существу я был таким же, как они. Я все чаще искал их общество. Мы были в одинаковом положении, и это роднило нас. Встречи с ними стали как бы внутренней потребностью для меня, хотя после этих встреч я чувствовал себя еще более встревоженным и неудовлетворенным. Мне эти люди нравились, они не раз восхищали меня, но пути к лучшей жизни были им неизвестны, и указать их мне они не могли. Меня тянуло к людям, в разговорах с которыми я мог бы найти какой-то ответ на мучившие меня вопросы. Сдавленные, скованные теснились во мне желания и надежды, рассказы и стихи, еще не облеченные в форму, но уже ждущие своего слушателя. Я хотел вырваться из окружающего меня мирка сложившимся писателем, вооруженным собственным опытом, а не подавленным им. Однако нередко то, что происходило вокруг, еще больше отдаляло меня от освобождения, к которому я так стремился. Случалось, меня почти насильно затаскивали в бар люди, которые, потеряв под влиянием винных паров обычную сдержанность, во что бы то ни стало хотели показать, на какие дружеские чувства они способны. Алкоголь вызывал в этих людях желание заключить в свои объятия всю Вселенную, и обычно они настаивали, чтобы я пил с ними. Обняв меня за плечи, они рассказывали буфетчице, которая подавала им через стойку 2 доверху налитых стакана: «Какой я замечательный малый! Для этого парня у меня всегда найдется время. Он далеко пойдет, вот увидите». Один из таких добрых людей, спасаясь от серости жизни, изрядно выпил в день получки. Он долго держал меня у стойки бара, рассказывал о своей лошади, которая была привязана снаружи. Раньше я всегда давал старухе хороший глоток виски. Не потому, что лошадям это надо, а просто потому, что больно уж она хорошая старуха. И она так рада была, даже бутылку лизала. В тот вечер в баре и в гостиной было полно народу. В Мельбурне днем состоялись скачки, и многие прикатили сюда на машинах на всю ночь поразвлечься. Трое приезжих, типичные жулики на вид, стояли кучкой в баре с откровенным презрением, поглядывая на окружающих. Старый золотоискатель, тяжело топоча башмаками, подбитыми гвоздями, вошел в бар. Те трое не двинулись с места, чтобы дать ему дорогу. «Чего ж ты коня за дверью не оставил?» — буркнул ему через плечо один из тройки. Старик взглянул на него, удивленный его тоном, но обиды не понял и продолжал медленно протискиваться к стойке. Лицо его оставалось совершенно спокойным. Спутникам остряка это замечание показалось удивительно удачным. Они громко хохотали и превозносили находчивость своего товарища. Дружно вспоминали другие случаи, когда он блистал остроумием и, глядя друг на друга, кивали в знак одобрения головами. Они явно радовались возможности польстить человеку, перед которым раболепствовали, которого боялись. А тот принимал лесть, расправив плечи с улыбкой превосходства. Нетрудно было догадаться, что это скупщик краденого, который просто взял с собой тех двух, как берет собак охотник, отправляясь на охоту. Артур говорил мне, что такие типы — народ весьма подлый. Все они трусы. Бахвалятся, когда за спиной дружки или револьвер при себе имеют. А один на один сразу начинают скулить, чуть только кровь им пустишь. Те двое называли своего главного мясник. Одет он был дорого, но кричаще. Плечи ярко-синего в белую полоску костюма были подложены, чтобы казаться шире. Плотно облегающий пиджак был стянут в талии, расширялся к низу и доходил чуть не до колен. Тупоносые ботинки ярко-желтого цвета. Атласный галстук заколот бриллиантовой булавкой. Фетровая светло-серая шляпа щегольски сдвинута на затылок. Пальцы украшали массивные серебряные кольца, печатки с замысловатым рисунком, закрывавшие весь сустав. Лицо главаря выражало высокомерное раздражение. Когда же он встречался глазами с кем-нибудь из присутствующих, взгляд его становился еще и подозрительным. На вид ему было лет 30. Один из его спутников был маленький человечек с лисьей мордочкой, тонкими поджатыми губами и пожелтевшими от табака пальцами. Глаза его так и бегали. Третий в этой компании был рыжий верзила с тупым веснушчатым лицом. У него были водянисто-голубые глаза с красными веками, без ресниц. Плечи широкие, руки короткие, сильные. Обезображенное ухо свидетельствовало о том, что ему не раз жестоко доставалось на ринге. Взяв пустые стаканы своих спутников, мясник направился к стойке, довольно необычный поступок для людей его типа, привыкших, чтобы мелкая сошка сама прислуживала им. В стойку бара плотным кольцом обступили посетители. Заметив, что рядом со мной есть место, он стал протискиваться вперед. Я восседал на высокой табуретке у самой стойки. Стакан имбирного пива стоял передо мной. Я всегда сидел в баре. Слишком уж тяжело стоять на костылях и держать в руке стакан. Большинство посетителей, получив наполненные стаканы, спокойно отходили от стойки, чтобы очистить место следующим. Но все они, как должные, принимали то, что я продолжаю сидеть. Мясник грубо толкнул меня, так что я чуть не слетел с табуретки. «А ну, подвинься!» — гаркнул он. В испуге я повернул к нему голову и увидел лицо, поразившее меня холодным, злобным выражением. Мои костыли были прислонены к стойке. Я потянулся за ними и вдруг почувствовал на своем плече тяжелую руку. Рядом со мной стоял малыш Борг. С высоты своего огромного роста он посмотрел на мясника и негромко сказал: «Этот парень как сидел, так и будет сидеть. Никому своего места он не уступит». Мясник вздрогнул. На миг я увидел в его глазах трусливое выражение. Он остановился, неуверенно поглядел на малыша, потом дотянулся до стойки и торопливо поставил стаканы. Малыш подождал, пока стаканы были налиты, и мясник вернулся к своим спутникам. Я почувствовал, что не могу больше оставаться в баре. То, что кому-то пришлось меня защищать, показалось мне унизительным. Я сам должен был дать отпор подлецу. А там будь что будет, думал я. Ведь принимая чье-то заступничество, я с каждым разом делаюсь все больше и больше беспомощным. Когда же я сам смогу постоять за себя? Когда же? Когда? Позднее мы с Артуром сидели в гостиной и пили стакан за стаканом имбирное пиво за счет букмекера, праздновавшего удачный день на скачках. Кругом смеялись и пели. Одна из девушек танцевала между столиками испанский танец. Мясник и его спутники сидели неподалеку. Они пили, заговаривали с проходящими девушками, приглашая их за свой столик. Неудачи обозлили их, и они стали вести себя вызывающе. Мясник несколько раз бросал недобрые взгляды в мою сторону, шептал что-то своим собутыльникам, и те, в свою очередь, поглядывали на меня. Вдруг Артур встал и перешел к столу, за которым сидел малыш Борг. По-видимому, ему нужно было сообщить малышу что-то очень важное и имеющее отношение к мяснику, потому что малыш время от времени бросал на того пронзительный взгляд. Мясник встал из-за стола и собрал стаканы. Чтобы попасть к окошечку бара, ему не нужно было проходить мимо меня, но он вдруг свернул и двинулся прямо ко мне. Остановился, впился в меня взглядом, схватил мой пустой стакан, понюхал и презрительно сунул его мне под нос. «Водичка, а? Денежки зарабатываешь, сукин сын? Прикарманиваешь разницу? Двинуть бы тебя как следует!» И он направился к бару. Я остолбенел. Только через минуту значение его слов дошло до меня и обожгло. Страшная ярость охватила меня. Я почувствовал потребность ударить этого человека, швырнуть его на пол. Но тут же мучительное сознание своей физической немощности, невозможности справиться с ним, овладело мной. Я поднял голову. Надо мной наклонился Артур. «Иди спать, Алан». «Ты слышал?» «Я слышал. Иди спать». «Почему это? Я...» «Послушай, я прошу тебя. Эта сволочь не отстанет от тебя. Прошу тебя, иди». «Ладно», — смирился я. «Ладно, видно, такая уж моя проклятая судьба — вечно спать отправляться». Артур проводил меня взглядом, лицо его было бледнее обычного, сжатые кулаки тяжело опирались на стул. Я почитал немного, стараясь отвлечься, потом уснул. Когда на следующее утро я проснулся, Артур уже был одет. Я взглянул на него сонными глазами, довольный тем, что могу еще часок полежать. Артур разглядывал свое лицо в зеркале, стоявшем на комоде. Он хмурился, ощупывал щеки, потрогал шею и затем открыл рот и стал двигать челюстью из стороны в сторону. Я решил, что он собирается бриться. Но он, взглянув на часы, торопливо пошел в кухню. Я слышал, как он разговаривал там со стрелком. И вдруг я вспомнил вчерашний случай, и ужас охватил меня. Я скорчился в постели, зарылся лицом в подушку, без конца повторяя: «Сволочь! Сволочь!» Потом сбросил одеяло и стал быстро одеваться. Когда я вошел в кухню, там был только стрелок. Он всегда вставал очень рано, чтобы растопить плиту и подать чай постояльцам. Стрелок был в веселом настроении. Я налил себе чаю и приготовился слушать. «Ну, что ты теперь скажешь про Артура?» «Про Артура? А что? Что он сделал?» «Да разве он тебе не сказал?» «Нет. Что?» «Черт подери! Так ты ничего не знаешь?» Стрелок явно был доволен тем, что на его долю выпало первым рассказать мне волнующую историю. По лицу его было видно, что он намерен извлечь из этого максимум удовольствия. «Ну давай», — торопил я его. «Помнишь вчерашнего типа, ну, этого мясника, который назвал тебя сукиным сыном? Он гангстер, из некрупных, так, мелочь, я его знаю». Стрелок от удовольствия потер руки. «Это, брат, получилось здорово. Вот послушай, как только ты ушел, Артур подходит к нему, вот так, смотри». Стрелок в несколько шагов пересек кухню и остановился прямо передо мной. Глаза его сузились, голос звучал холодно и твердо. «Ты только что назвал моего друга сукиным сыном. Может, и меня так назовешь?» Стрелок улыбнулся, довольный произведенным впечатлением, и быстро заговорил. Мясник поворачивается, вскакивает и делает шаг назад. Но тут он видит, что его дружок, рыжий, который с ним сидел, тоже вскочил, и на душе у него вроде бы веселее стало. «Не назову», — говорит он, а сам так рыщет глазами, есть еще кто с Артуром или нет. «Эй, ты, сукин сын!» И становится в позу, чтобы стукнуть Артура как следует. «Ты только того врасплох не захватишь». «Так и запишем», — говорит Артур. «А теперь выйдем-ка во двор. Я хочу пощупать, крепко или хрящ сидит в твоем жирном носу, пока ты снова не сунул его куда не следует». «Артур это умеет», — сказал стрелок с чувством, как бы в назидании себе. «Ты еще драться начать не успел, а он уже тебя так раздразнит, что ты себя от злости не помнишь». «Теперь уж черед рыжего», — продолжал стрелок. Это его работа. Свою шею вместо мясника подставлять. Он застегивает пиджак и говорит Артуру. В морду схлопотать захотелось. Это мы можем. Но тут вступает в дело малыш. А ты не суйся, говорит он, и как ткнет рыжего в грудь своей ручищей. Не суйся, если хочешь остаться цел. Рыжий ничего, стерпел. Видно, что от злости его разрывает. Но молчит, понимает, не того он разряда, что малыш. Ну, тут мы, конечно, вышли всей компанией во двор, можете сомневаться, я тоже. На себя я взял третьего из этой шайки, щуплого этого пройдоху. Если бы он только рот раскрыл, я бы ему показал. Значит, таким манером идем мы все в конюшню, фонарь я несу. В конюшне, конечно, более подходящее место, чем во дворе. Артур хотел как раз в конюшне. Я выгоняю старую корову, и все мы забираемся туда. Малыш берет на прицел рыжего, а я становлюсь сзади своего пройдохи. А рыжий все натаскивает мясника, все натаскивает. Учит подойти ближе к Артуру и дать ему головой под подбородок. Я-то понимаю, о чем речь. Вижу, он головой работает. А мясника заставили снять кольца? Спросил я. А ты думал? Я-то забыл, но малыш не дурак. Говорит, здесь без кассетов. Мясник собрался было спорить, но я там был не зря, можешь не сомневаться. Мы с малышом делаем шаг вперед, и мясник тут же снимает кольца и отдает их пройдохе. Пройдоха кладет их в задний карман, по правде говоря, я их три раза пытался вытащить. Я все держался рядом с пройдохой, а когда Артур стал наступать и погнал мясника на нас, я залез-таки ему в карман, но вытащить не удалось. Ну а дальше-то что было? Нетерпеливо перебил я стрелка, раздраженный этими отступлениями от темы. Ну, дальше малыш скомандовал, ногами не бить, мясник, попробуешь, не обрадуешься. Ты ведь видел, Алан, как Артур дерется? Голову скинет, выпрямится и пошел. Он что справа, что слева одинаково хорошо бьет. Захват у него вроде как у пассажира в качку. Мясник приседает, сжимается в комок и кидается вперед, но тут же начинает задыхаться. Эта сволочь чуть никогда в жизни не работала. А рыжий, верно, подучил его дать Артуру сразу так, чтобы тот не очухался. Вот он и кинулся. Ну, Артур, конечно, влепил ему по-настоящему раз, другой, третий, но сразу осилить тоже не смог. Сцепились они и давай кружить. Тут Артуру немного попало, но потом он вырвался и уж больше не подпустил мясника близко к себе, стал лупить его то правой, то левой, и мясник, только знай, увертывается. Сам он никак не мог стукнуть Артура как следует, но потом все же изловчился и чуть было не сшиб его с ног. Черт! Но Артур все-таки удержался. Минут 15 прошло, и мясник стал выдыхаться. Из носа у него текла кровь, у Артура губы тоже были разбиты. Мясник все старался обхватить Артура, навалиться на него всей тяжестью и тогда уж ждать. Но малыш командовал: «Не подпускай его, Артур, не подпускай!» Артура не давал мяснику подойти близко. И правильно, легковес ни в коем случае не должен противника близко к себе подпускать. Кровь из носа мясника лилась уже прямо ручьем. Он и Артуру всю рубашку перепачкал. Но тут старый дурак О'Грейди из северного Уэрпуна не выдержал и как завопит: «Ради бога, малыш, хватит! Ради бога, останови их! Вот же старый болван!» «Но Артура разве остановишь?» На какую-то минуту они сошли совсем близко и лупили друг друга куда попало. Но потом мясник не выдержал и отскочил. Смотрю, а глаза у него бегают от страха, как у лисицы, попавшей в капкан. Малыш тоже это понял и орет: «Он сдрейфил, трусит собака, кончай его, Артур, дай ему!» Тут все кругом заорали, даже такие парни, про которых и не подумаешь, что способны кричать, толкаются, лезут вперед, орут: «Дай ему, Артур!» Двинул Артур мясника правой, а потом пригнулся и дал ему левый, прямо в поддых, а еще распрямился, чтоб сильнее вышло. От этого мясника чуть было на воздух не вскинуло. Ну, тут уж он обмяк и свалился на солому. А дальше, брат, все уже точно с ума посходили. Стали ни с того ни с сего колотить друг друга. Были чуть ли не все пьяным пьяны и не стали разбираться, кто кого и за что колошматит. Малыш уложил рыжего, я пройдоху поставил на голову в навозную кучу. Но вот кольца, черт меня побери, так и не сумел взять. И стрелок не без восхищения закончил свой рассказ словами: «Да, ночка была, что надо».